В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили предстал перед судом по делам о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, разгроме спецназом ТВ «Мимедиа» и присвоении имущества Бадри Патаркацишвили. Абхазские провластные партии предложили спикеру Валерию Кварче сложить с себя полномочия, если он не способен прекратить балаган. Югоосетинский ЦИК в преддверии президентских выборов предложил поправки в избирательное законодательство. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня с конца октября впервые появился на публике на процессе в городском суде Тбилиси. Там шли слушания по двум делам против него о силовом разгоне митинга 7 ноября 2007 года и захвате в тот же день офиса независимой телекомпании «Меди». Саакашвили обвиняют в превышении должностных полномочий. Политик впервые лично присутствовал на суде по своему делу. Процесс возобновится в Тбилисском городском суде 23 декабря. Бывший президент Грузии заявил, что разгон акции протесты происходят в очень многих странах мира, и никому не приходит в голову возбуждать по этому поводу дела. Политик также напомнил, что после 7 ноября 2007 года подал в отставку, и в стране прошли досрочные президентские выборы. Цитата: «После этого я сделал то, что в мире делают очень немногие лидеры. Я подал в отставку, сократил свой президентский срок на 1.5 года и пошел на новые президентские выборы, которые с трудом, но выиграл», – заявил он. Судебное заседание проходило на фоне акции протеста сторонников Михаила Саакашвили. Были задержаны не менее 15 человек после стычек с полицией. В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его заочно приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД страны, осужденных по делу Гергвелиани, и к 6 годам по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Власти Японии сообщили о решении запретить въезд в страну, начиная с 30 ноября, всем иностранцам из-за угрозы распространения в мире нового, предположительно более заразного штамма коронавируса омикрон. В этом месяце Япония, наоборот, ослабила ограничения на границе, позволив въезжать на свою территорию студентам, предпринимателям и другим категориям граждан. Позднее, в связи с омикроном, Токио приостановил въезд для иностранцев из стран, расположенных в южной части Африки, где впервые и выявили новый штамм. В среду об омикроне Всемирную организацию здравоохранения уведомили власти ЮАР. Через 2 дня ВОЗ определил этот вариант как вызывающий опасения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила руководство ЮАР за немедленное предупреждение международного сообщества о новой угрозе.
Хочу открыто сказать, что я лично благодарна президенту Сирилу Рамафоса. Аналитическая работа и прозрачность Южной Африки, а также обмен результатами были незаменимыми для быстрого глобального реагирования. Несомненно, это спасло множество жизней и является образцом того, как международное сотрудничество должно взаимодействовать перед лицом трансграничных угроз здоровью, потому что только коллективные, эффективные и быстрые меры могут подействовать против вирусов, которые, конечно, не уважают ни границ, ни благих намерений.
Заявила Урсула фон дер Ляйен. Белорусские пограничники разрушают заграждения на литовско-белорусской границе, чтобы пропустить нелегальных мигрантов. Об этом заявил начальник службы охраны госграницы МВД Литвы Рустамас Любаевас. Он отметил, что об этом рассказывают сами мигранты, которых удалось задержать литовским пограничникам. Ранее сегодня заявление о причастности белорусских пограничников к разрушению заграждений сделала и Минобороны Польши. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше, Литве и Латвии 200 миллионов евро на охрану границ. Генсек НАТО также заявил о поддержке этих стран в миграционном кризисе. Александр Лукашенко, в свою очередь, выступил с очередными обвинениями в адрес Евросоюза.
Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война. По всем направлениям практически. Дошли до горячего противостояния. Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник, и он подогревается постоянно.
заявил Александр Лукашенко. Независимый общественно-политический сайт «Белорусский партизан» и все аккаунты издания в соцсетях внесены в республиканский список экстремистских материалов. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в понедельник на сайте Министерства информации Беларуси. В издании уже прокомментировали этот вердикт. Мы уверены, что свобода мнения не может считаться экстремизмом. А согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры, написали журналисты. В Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов. Так, в начале ноября КГБ страны счел экстремистским формированием агентства «Белопан». До этого 8 августа у сотрудников агентства прошли обыски. Главного редактора Ирину Левшину задержали. Она остается под стражей.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава компании Twitter Джек Дорси уйдет в отставку с поста генерального директора, сообщила американская телекомпания CNBC. Рейтер со ссылкой на собственные источники подтвердила информацию. По данным агентства, совет директоров готовился к этому решению с прошлого года и согласовал с Дорси кандидатуру преемника. Джек Дорси возглавляет не только Twitter, но и компанию по обработке электронных платежей Square. В 2020 году Пол Сингер, основатель компании по управлению инвестициями Elliott Manager, заявил, что Дорси не должен возглавлять и Twitter, и Square одновременно. Ему следует отойти от руководства одной из компаний. На фоне этих новостей акции Twitter выросли более чем на 11%.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня был доставлен в зал судебного заседания на слушание по делам о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, разгроме спецназом ТВ и меди и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркацишвили. Предстать перед судом и обратиться к народу напрямую. Этого добивался экс-президент с момента его заключения под стражу 1 октября. За главными посланиями Михаила Саакашвили со скамьи подсудимого и реакции на них следила Мзия Парисишвили.
Свергнутые, гонимые и нелюбимые президенты в новейшей истории Грузии были. Но Михаил Саакашвили первый, кто оказался на скамье подсудимых. Сегодня грузинское общество стало свидетелем его первого публичного выступления, которое он сделал в качестве обвиняемого спустя 9 лет после окончания его президентского срока, еще 8 лет отсутствия в стране, потом и 50-дневной голодовки после его незаконного пересечения границы и задержания. Сегодня состоялся судебный процесс по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме спецназом ТВ и меди, тот же день и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, владельца ТВ и меди, а позже кандидатов в президенты. Первым, о чем Саакашвили пожелал оповестить общественность, было следующее.
Я Михаил Саакашвили, и у Грузии не было преступного президента. Я хочу, чтобы это знал каждый грузин. Основатель грузинского государства не мог быть виновным, потому что преступники не основывают, а разрушают государство. И вы сейчас видите классический пример того, когда Грузия в руках бандитов.
Михаил Саакашвили выглядел похудевшим, бледным, но полным энергии, который пожелал поделиться с народом.
Хочу спросить вас, вы не скучаете по чувству гордости за страну, по темпам развития и драйва, нововведениям и восстановлению, любви и теплу, торжеству победы?
Его первую фотографию за стеклом на скамье подсудимых грузинских СМИ назвали исторической. Сам третий президент, ранее любивший сравнивать себя с правившим в X веке грузинским царем Давидом Строителем, сегодня вспомнил другого царя из века 17-го – Луарсаба.
Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла. Вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба. Это было 400 лет назад, который попал в заключение.
Луарсаб сказал Саакашвили. От исторических фигур из прошлого Саакашвили перешел к историческим фигурам из настоящего Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Он привел в качестве причин, почему был разогнан митинг 7 ноября и устроен погром в принадлежавшем бизнесмену Патаркасишвили ТВ и Меди.
Ребята подъедут и будут говорить Патаркасишвили. Тебе не обязательно с ним видеть. ФСБ сами генерали Чауида
пересказал на русском Саакашвили слова, которые по утверждению третьего президента ему сказал Лукашенко. Там же Саакашвили сообщил, что все решения принимал тогдашний министр внутренних дел Ваном Мирабишвили, что он об этом узнал из телевизора, и по другим делам он невиновен, хотя признает, что ошибок было уйма у его неопытного правительства, а главное – это та судебная система и прокуратура, которые его сегодня обвиняют и судят, и которых он не признает. Дальше Михаил Саакашвили, как гражданин Украины, решил обратиться не к грузинскому суду и обществу, а украинскому, на втором родном украинском.
По-перше, я хочу привітати всіх громадян України.
Нам непонятно, прервали судьи. В ответ Саакашвили дал замечание. По закону суд ему должен был предоставить переводчика как гражданину Украины. И тут прокурор Джорджи Циклаури не выдержал. Сколько можно слушать об обстоятельствах, связанных с другими странами, и ни одного слова по поводу рассматриваемого дела? Это политическое заявление, не смей его прерывать. Лучше сядь на место, Джорджи, выкрикнул в ответ адвокат Ника Гварамия. И другие адвокаты в более вежливой форме, но настоятельным тоном просили судей и прокуроров дать Михаилу Саакашвили договорить. На это ушло более 3 часов, после чего бывший президент, сославшись на рекомендацию врачей, взял у судей разрешение удалиться. Несмотря на волнение у здания суда, Саакашвили мирно был доставлен обратно в Горийский военный госпиталь. Через час, примерно к 5 часам вечера, судебный процесс был завершен. В целом адвокаты были довольны. Отец-основатель, по словам адвоката Ники Гварамия, сказал значительное слово. Но еще больше он намеревается сказать, как сообщили адвокаты Саакашвили, на следующем процессе уже по другому делу о растрате госсредств в размере около 9 миллионов лари 2 декабря. Что же касается сегодняшнего процесса, следующий назначен 23 декабря. Если сторонники Саакашвили были довольны выступлением и посланием третьего президента, также считавшие, что судебный процесс политизирован, в другой части оппозиции в рядах правящей силы делали противоположные оценки. Лидер Гирчи Ягохвичи, не сомневавшись в том, что Саакашвили должен предстать перед судом, решил обратить внимание правящей грузинской мечты на следующее.
Сегодня Михаил Саакашвили заявил, что не признает грузинское правосудие, то, которое он создал. Думаю, это хороший пример для сегодняшней власти, чтобы и они не оказались в такой ситуации в будущем. Потому грузинской мечте нужно задуматься о реальной, основательной судебной реформе.
Депутаты грузинской мечты, в свою очередь, в словах Михаила Саакашвили не увидели ничего грузинского, ни малейшего сожаления со содеянного, и сравнили его выступление, как сказал вице-спикер Гия Вольски, заявлением истекшего срока давности императора. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пока Михаил Саакашвили выступал с речью в суде, его сторонники несколько раз пробовали перекрыть автомобильную трассу у здания суда. А политики и дипломаты объясняли, что означает для страны первый в ее истории судебный процесс над президентом, пусть и бывшим. Владимир Унанян с подробностями.
От царя Луарсаба до Михаила Саакашвили. За сотни лет Грузия, по мнению экс-президента, не знала случая, когда ее правитель оказывался в тюрьме. Сам Саакашвили считает недопустимым, чтобы его, строителя современной Грузии, судили те, кто эту самую Грузию ведет обратно в прошлое.
Я стал первым правителем Грузии после царя Луарсаба, а эта история случилась 400 лет назад, который попал в тюрьму. Это огромный стыд для всех, кто в этом участвует. Это самое большое унижение. Это классическая российская комбинация. ситуация. Весь мир в шоке от того, что я обращаюсь к вам отсюда, вместо того, чтобы иметь возможность свободно ходить по построенной мною стране, вместе с вами и вместе с вами строить ее будущее».
В грузинской мечте сразу дали понять, молча сносить обвинительную речь подсудимого номер один они не намерены. Член парламентского большинства Иракли Заркуа ответил экс-президенту, назвав его мясником.
«Михаил Саакашвили обратился к обществу. Соскучилось ли оно по любви и развитию? Может, он по-своему понимает любовь и развитие, убивая людей на улицах и занимаясь рэкетом? Нет, господин Миша, Грузия не соскучилась по этим временам. И то, что вы проиграли 9-й выборы подряд, говорит само за себя. Главное обещание 2012 года заключалось в том, что мясник номер один должен был сидеть в тюрьме. Михаил Саакашвили – циничный мясник номер один».
Собравшиеся перед зданием суда активисты Единого национального движения и люди, сочувствующие Михаилу Николаевичу, в какой-то момент решили перекрыть движение по трассе, прилегающей к Тбилисскому городскому суду. Перепалка с полицией привела к нескольким инцидентам, закончившимся применением правоохранителями перцового газа и задержаниями. Одного пострадавшего увезла скорая, а в отделение полиции были доставлены полтора десятка человек. Среди них бывший близкий соратник Михаила Саакашвили Гиги Угулава, в последнее время вновь сблизившийся с партией экс-президента и после ареста Саакашвили открыто выступивший в его поддержку. Как сообщили в МВД, Угулава был задержан за неподчинение законному требованию сотрудника полиции в соответствии со статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях. При этом нынешний председатель ЕНД Ника Мелия считает абсурдной саму ситуацию, когда Иванишвили судит Саакашвили.
«Исторической несправедливости, свидетелями которой мы сейчас являемся и в которую физически вовлечено очень много людей, должен быть положен конец. И она обязательно закончится. То, что мы сейчас стоим здесь, в прямом эфире, видит множество людей. А в этом здании Иванишвили судит Саакашвили. Исторический абсурд, и, разумеется, он закончится. Для освобождения Михаила Саакашвили необходимо еще большее ослабление режима и его поражение».
Впрочем, грузинская мечта в суде над Саакашвили видит не поражение, а скорее наоборот, безоговорочную победу. В первую очередь над планами оппозиции превратить судебное заседание в фарс и шоу. Такого мнения придерживается вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
«Саакашвили сначала заявил, что хочет принять участие в судебном процессе, а сегодня сказал, что не признает грузинскую судебную систему. Его заявления непоследовательны и взаимоисключающие. Единое национальное движение заявило, что никаких провокаций во время судебного заседания не планируется. Но сегодня мы все прекрасно увидели, как они за деньги приводили протестующих. Общественность также увидела предполагаемые нарушения закона о мирных демонстрациях, когда улицы были искусственно перекрыты. И все это в тот момент, когда граждане нуждаются в помощи во время пандемии, и передвижение критически важно. Что касается самого шоу, то неважно, что хотел организовать сам Саакашвили. Правительство обеспечит поддержание общественного порядка».
При этом представители части оппозиции, не являющиеся сторонниками третьего президента, увидели в сегодняшнем процессе, а точнее в пространной речи Михаила Саакашвили, важные послания. Причем как нынешним властям, так и тем, кто хочет это место занять. По словам лидера партии Гирчи Ягу Хвича, заявление Саакашвили о том, что он не признает нынешнюю систему правосудия и прокуратуру, интересно прежде всего тем, что именно он и является автором этой системы.
«Я считаю, что это должно быть хорошим примером для нынешнего и будущего правительства, чтобы им не приходилось говорить то же самое спустя какое-то время. Поэтому нам нужно подумать о тщательной судебной реформе, о которой по какой-то причине наши правители вспоминают лишь тогда, когда они оказываются на скамейке запасных».
В отличие от Единого национального движения, его сторонников умеренная часть оппозиции не считает Саакашвили политзаключенным, но настаивает, чтобы экс-президенту было гарантировано непредвзятое судебное разбирательство. В том, что так и будет, сегодня публично пришлось обещать вице-премьеру, министру иностранных дел страны. Давид Залкалиани подчеркнул, что права бывшего президента Грузии будут полностью защищены законом. При этом адресатами заявления явно были не граждане Грузии. Ответ не заставил себя долго ждать. Посол США в Грузии Келли Дегнан дала понять, что в Вашингтоне приветствует появление Саакашвили в зале суда. Как и то, что состояние здоровья экс-главы государства позволяет ему не просто присутствовать, но и активно выступать в свою защиту.
Мы очень рады, что состояние здоровья господина Саакашвили позволяет ему присутствовать на слушании его дела. Соединенные Штаты, как и другие страны, призывали предоставить ему возможность явиться в суд, если он того пожелает, в рамках права на справедливое судебное разбирательство. Это то, что закреплено в Конституции Грузии. Каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство, включая право явиться в суд. Я рада, что у него есть такая возможность.
Заявила Келли Дегнан. При этом посол выразил надежду, что и сторонники Михаила Саакашвили будут действовать ответственно, не путая право на мирный протест с вмешательством в судебный процесс. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжение темы, рубрика «Голоса». Суд над Михаилом Саакашвили стал темой для активного обсуждения в виртуальном пространстве. Стоит ли ждать справедливого процесса? Своими ожиданиями Серго Бригвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Верите ли вы в справедливый суд над экс-президентом Михаилом Саакашвили?
Говорить заранее на эту тему до завершения процесса очень сложно. У нас очень непредсказуемая судебная система. Могут выполнить заказ властей и еще надолго оставить Саакашвили под стражей. А может произойти наоборот. Смягчат приговор или вовсе оправдают его, чтобы показать всему миру, какой у нас справедливый суд. Вообще я следил и за первым процессом, и за сегодняшним. Если оценивать поведение судьи на первом заседании, он принимал явно несправедливые решения. На сегодняшнем суде явно видно, что поведение судей сравнительно исправилось, что дает надежду на то, что процесс пройдет справедливо.
Я с большим сомнением смотрю на весь этот процесс и думаю, что Саакашвили не будет оправдан, даже если он совершенно ни в чем не виноват. Разве можно говорить о справедливом суде? Вы посмотрите, как с этим человеком обращались до сих пор. С чего вдруг сейчас решат пожалеть его? Нет, я не думаю, что процесс будет справедливым.
К сожалению, я не верю в то, что в Грузии могут проходить справедливые судебные процессы. Даже наши западные партнеры неоднократно подчеркивали, что система эта не вызывает доверия. Постоянно говорят о клановом правлении. Так чего же ждать от этого суда? Саакашвили не угоден нашим властям. Им не выгодно, чтобы он оставался на свободе. А когда у тебя в руках суд, легко устроить так, чтобы он оставался в заключении. Но почему-то моя интуиция подсказывает, что рано или поздно справедливость восторжествует. Сложно ответить на вопрос. Процесс продолжается. Он может быть справедливым, а может и нет. Все зависит от того, какой судья будет заниматься этим делом. Я считаю, главное то, что третий президент Грузии сегодня присутствовал на процессе, что ему дали возможность выступить, ведь это его законное право. Я не думаю, что на эту тему стоит гадать. Нужно подождать решения суда, и тогда будет понятно, был ли этот заказ властей или нет. Если его оправдают, то все будет справедливо. Думаю, было бы правильно, если бы с него сняли это обвинение.
Ожидать что-то очень справедливого в этом процессе не стоит, потому что всем известно, как лидеры грузинской мечты поступали с предыдущими лидерами власти от партии «Национальное движение». А с другой стороны, все-таки это очень весомая, значимая фигура в политическом и для Грузии, и в мировом масштабе.
Не считаю, что в Грузии суд справедливый. Самому мне не приходилось участвовать в процессах, однако я следил за многими нашумевшими делами. И даже мне было ясно, что во многих из них решения выносились несправедливо, особенно если от этого зависит репутация наших властей. Уверен, что и суд над экс-президентом пройдет так же. Но все же мы не должны забывать, что именно он создал эту систему.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Руководители политических партий Амцахара и Айтайра обратились к спикеру парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерию Кварче с требованием или прекратить балаган в законодательном органе власти, или сложить себя полномочия спикера. Сегодня наш постоянно сухумский автор Виталий Шария побеседовал о сложившейся ситуации с членом Общественной палаты Абхазии, первым спикером абхазского парламента Сократом Джинджоли.
Наблюдатели не сомневались, что после внеочередного заседания сессии парламента 24 ноября, созванного после обращения оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии и пресс-конференции НПСА на следующий день, провластные политические силы публично отреагируют на увиденное и услышанное. И это действительно произошло, но на сей раз в форме не как обычно заявления, а совместного обращения председателей политических партий Амцахара Цугба и Айтайра Лакербая к спикеру парламента. Этот текст датирован 25 ноября, а опубликован на следующий день. Его авторы, обращаясь к спикеру Валерию Кварче, пишут: «В последнее время на глазах всего общества парламент Республики Абхазия превратился из высшего законодательного органа страны в площадку для политических разборок, управляемую оппозиционными партиями и движениями, лидеры которых не являются депутатами Народного собрания. В нарушение регламента, а именно без проведения голосования, где необходимо большинство голосов от присутствующего количества депутатов, дают право нахождения на сессии и право выступления по первому желанию представителей оппозиции. Каждый раз это превращается в скандальное зрелище, за которым через интернет наблюдает весь мир». Конец цитаты. При этом авторы обращения оговариваются: нам не надо объяснять, что законодательная ветвь власти вправе рассматривать любые вопросы жизни государства. Это право никто не оспаривает, но мы категорически возражаем против того, чтобы парламент превращался в политический балаган. Конец цитаты. А завершается это обращение так: уважаемый Валерий Еремеевич, вы являетесь спикером парламента, отвечаете за организацию его полноценной деятельности, за соблюдение требований регламента. Но, к сожалению, события показывают, что вы или не можете справиться с ситуацией, или негласно поощряете сложившуюся практику. Обращаемся к вам с требованием незамедлительно пресечь подобные события в парламенте, или, если вы не в состоянии это сделать по разным субъективным причинам, сложить в себя полномочия спикера парламента. Конец цитаты. Эхо Кавказ обратилась сегодня с предложением поделиться мнением о возникшей коллизии к члену Общественной палаты Республики Сократу Джинджоли. Вот что он сказал.
Ну, я думаю, что оппозиция, конечно, ищет пути для того, чтобы вот свои идеи продвигать и доказать свою правоту, в том числе и через парламент, конечно, поскольку там находятся депутаты, это в каждом парламенте, которые представляют интересы оппозиции. Это нормально. Но дело тут в том, чтобы сам парламент, состоя из депутатов-государственников, отличали бы интересы отдельной партии от государственных интересов. Роль и руководителей парламента, и руководителей комиссий парламентских в том и заключается, чтобы, так сказать, вот как-то, знаете, предотвратить вот сползание парламента на отдельные позиции отдельных политических партий. Вот тогда можно будет судить о деятельности парламента как законотворческом органе, который выполняет вот работу свою в интересах государства. Политические партии, конечно, всегда будут, одни будут против других, но превращать парламент в инструмент вот такой вот борьбы между собой, конечно, недопустимо. Это ни от провластных партий, ни от оппозиции недопустимо.
Мы заговорили о возможных вариантах реакции парламента и его руководства на процитированное обращение. Джинджоли сказал:
сейчас, например, кому-то уходить и разваливать парламент никакого смысла нет. Нельзя таких вещей делать. Это, конечно, неправильно. Просто парламент должен как бы между собой внутри поговорить по всем проблемам, связанным вот с этой деятельностью, с деятельностью партии, влияние этих партий на парламент и прочее. Это внутренние вопросы, которые они сами должны это обсудить, сами должны рассмотреть. Обычно практика такая была на закрытых вот совещаниях, собраниях, так сказать, депутатов, которые не являются заседанием там сессионным, рассматривались вот эти вопросы внутренние. Вопросы, которые возвращали бы работу парламента к регламенту. Нельзя допускать всплеска эмоций таких. То, что мы видели в последнее время на заседаниях парламента, это, конечно, извините, просто недопустимо.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Прокурор Амиран Гулуашвили заявил, что в бытность президентом Грузии Михаил Саакашвили приобрел за счет специальной службы госохраны картину, нарисованную грудью. По данным прокурора, за этот рисунок было заплачено 16 245 лари по курсу, который был в тот период. Сумма составляет около 10 тысяч долларов. Михаил Саакашвили купил одну из таких картин, опять же, на средства специальной службы госохраны, и на этих документах также есть гриф секретности. Однако сложно представить, в чем был секрет, сказал Гулуашвили в эфире телекомпании «Имедиа». Это сообщение представителя генпрокуратуры, которая обвиняет третьего президента Грузии в превышении должностных полномочий и растрате госсредств, прокомментировал основатель оппозиционной телекомпании «Мтовари», адвокат Саакашвили Ника Гварамия. В соцсети он назвал подобное сообщение массовым психозом в рядах сторонников правящей партии «Грузинская мечта» и поинтересовался, а пришито ли грудь к делу в качестве доказательства. Кроме того, Гварамия после посещения Саакашвили в Горийском военном госпитале сообщил, что для экс-президента крайне принципиально присутствовать на судебном процессе, где будут проходить слушания по так называемому делу о пиджаках, то есть о растрате госсредств. Прокуратура также пытается посадить его на долгие годы, но этого у них не выйдет, сказал Гварамия. В парламенте Грузии стало на две фракции меньше. В высшем законодательном органе страны упразднены оппозиционные фракции «Лело» и группа «Реформ». Это произошло в соответствии с регламентом после того, как депутатских мандатов официально лишились по собственному желанию лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе и герчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе. Хазарадзе и Джапаридзе обвинили власти в фальсификации местных выборов в октябре этого года и заявили об отказе от своих мандатов в знак протеста. До лишения депутатских полномочий Хазарадзе был членом парламентской фракции «Лело», а Джапаридзе входил в состав фракции группа «Реформ». В самопровозглашенной Республике Абхазия вспышка коронавируса зафиксирована в психиатрической больнице. Об этом сообщили в аппарате уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл, посетившей медучреждение. Первые 5 случаев заболевания среди пациентов были выявлены в больнице 13 ноября. Ранее после этого заражения сотрудников карантин медучреждения действовал с 28 октября. В настоящее время в больнице находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом. Сотрудники медучреждения экстренно развернули инфекционное ковидное отделение на первом этаже, говорится в сообщении. Также отмечается, что тяжелых больных коронавирусом в психиатрической больнице на этот момент нет. В случае, если состояние пациентов ухудшится, их переведут в российский военный госпиталь. Иран, Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение об обмене газом в объеме до 2 миллиардов кубометров в год, сообщило в воскресенье иранское государственное агентство ИРНА. В соответствии с соглашением, Иран будет получать газ из Туркменистана и отправлять эквивалентный объем в Азербайджан, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, выступая по государственному телевидению страны.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия готовится рассмотреть поправки в избирательное законодательство. С такой инициативой выступил Юго-Осетинский ЦИК в преддверии президентских выборов. Ведомства ссылаются на необходимость устранения противоречий в законодательстве. Ирина Келексаева продолжит тему.
Поправки в два конституционных закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия и о выборах президента Республики Южная Осетия обсуждался новым составом Центральной избирательной комиссии еще несколько дней назад. Пакет представленных документов начали детально рассматривать парламентарии, которые готовятся вынести свой вердикт. Глава ЦИК Эмилия Гагиева в интервью местным СМИ объяснила, что предлагаемые изменения устраняют пробелы и противоречия, а также носят технический характер, что в преддверии выборов на должность президента республики является необходимым. Из 14 членов ЦИК за внесение изменений в проекты законов проголосовало 13 человек. Воздержался один – Тимур Кукойта. По словам члена ЦИК юриста Тимура Кукойта, все эти поправки носят технический характер, то есть приводят в соответствие один закон с другим.
То есть закон об основных гарантиях, он был видоизменен в 2018 году, и закон о выборах президента и оба конституционных закона, они теперь друг другу немного не соответствуют в плане там формулировок, сроков и, в общем, техническая работа. Но единственный момент, который меня смутил, это по поводу расширения ограничительных мер в отношении кандидатов в президенты. То есть те ограничения, которые существуют, не ограничения, а требования к кандидатам в президенты. Это возраст 35 лет, постоянное место жительства последние 10 лет и знание государственных языков. Вот этот перечень требований ЦИК предлагает расширить и включить туда требования о психическом здоровье и о наличии судимости, несудимости. То есть вот такие моменты прописываются, которые в Конституции не отражены. И мое мнение было таково, что сначала нужно все эти требования, которые мы предлагаем, они должны быть отражены в Конституции, а затем уже в конституционных законах.
По словам Тимура Кукойта, на заседании ЦИК он задал вопросы про ценз оседлости для кандидатов в президенты, который прописан в законе.
Я задал вопрос механизм определения этого ценза. Он как вообще регламентирован? Но, честно говоря, я не получил ответа, который бы полностью вот мои сомнения.
Опыт предыдущих выборов, когда кандидату предъявляли отсутствие ценза оседлости в Южной Осетии, ссылались на данные, которые якобы им выдает пограничная служба России, пропуска пересечения Нижний Зарамак. Это может являться обоснованием отсутствия или наличия ценза оседлости?
Ну, в ЦИКе мнение такое, что нам предоставляют данные компетентные органы. Компетентные органы республиканские, но их не интересует происхождение этих данных. А в свою очередь, как мы знаем, ни для кого это не секрет, что наши компетентные органы получают это из-за рубежа, эти данные получают и из-за границы. И меня смущает тот факт, что некоторые государственные функции или там специальные функции мы делегируем иностранным органам. И для меня это открытый вопрос. Я сказал, чтобы парламент определил механизм определения этого ценза, если он есть в Конституции. Потому что они законодательный орган. Мы не можем самостоятельно для себя законы писать и работать по ним. И точно так же и компетентные органы не могут определять, как им, по каким законам работать.
Есть законодательный орган, есть по Конституции лица, обладающие законодательной инициативой по внесению изменений в Конституцию. Это депутаты парламента и президент. И пусть они это определяют, добавил собеседник «Эхо Кавказа». Правки в два конституционных закона, по словам депутата парламента Давида Санакоева, уже поступили на рассмотрение депутатского корпуса.
В парламент нам поступили эти два закона, изменения в два закона. Это закон о выборах президента и второй закон – это о гарантиях избирательных прав граждан. Мы будем его сейчас изучать. Наверное, я так предполагаю, что на ближайшую сессию их будут выносить эти законы. Ну, вопросов довольно много будет у нас, потому что объемные письма нам прислали, изменений довольно много, и вот будем пристально за ними следить, потому что и в 2019 году, и ранее еще мы сталкивались с тем, что есть противоречия в этих законах и противоречия еще и с Конституцией сейчас. Посмотрим, что там будет в этих изменениях, и вот будем принимать решение. В этих законах были противоречия с Конституцией, с конституционными нормами, то есть люди ограничивались в пассивном избирательном праве. И вот сейчас, насколько я понимаю, из того, что было сказано и председателем Центральной избирательной комиссии, я думаю, что некоторые хотят ограничить еще и наблюдателей в каких-то правах. Ну, посмотрим, это пока что мои предположения. Вот хочу почитать там все, почитаем все нормы, будем тогда уже предметно говорить об этом.
Ближайшая сессия, по словам парламентария, на которой могут быть рассмотрены поправки в избирательное законодательство, может пройти уже на этой неделе. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Следователи ФСБ России объявили об окончании расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. По нему проходит директор Института госслужбы и управления академии Игорь Барциц, декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина и уроженец Абхазии Аслан Фейсба, который скрылся от следствия и объявлен в розыск. Реакции из Абхазии на это дело расскажет Елена Заводская.
Сегодня на сайте Коммерсант.ру опубликована информация о том, что Федеральная служба безопасности завершила расследование уголовного дела о мошенничестве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Одним из основных фигурантов этого дела является директор Института госслужбы и управления при академии профессор Игорь Незбеевич Барциц, абхаз и уроженец города Гудаута. Вместе с ним к ответственности привлекаются декан факультета госуправления Светлана Ларина и уроженец Абхазии Аслан Фейсба. Следствие называет событием преступления хищение денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы. По данным следствия, свою вину Игорь Барциц признал, и ущерб в размере нескольких миллионов рублей, точная сумма не сообщается, погасил в полном объеме. Однако, по версии источника в абхазской московской диаспоре, свою вину Игорь Барциц все-таки не признал. С 26 декабря 2020 года, то есть почти год, Игорь Барциц содержится под стражей в СИЗО. Светлане Лариной суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Аслан Фейсба скрылся от следствия, и его объявили в федеральный розыск. В Абхазии арест и предъявление обвинения Игорю Барцицу многие восприняли с недоумением. Здесь он пользуется большим авторитетом и известен как один из ведущих российских специалистов и экспертов в сфере госуправления и права. В институте, руководимом им, многие граждане Абхазии получали образование. Один из выпускников Института госслужбы и управления при Российской академии народного хозяйства и государственной службы, известный абхазский политик и общественный деятель, дважды исполнявший обязанности премьер-министра Шамиль Адзенба, был лично знаком с Игорем Барцицем. Он и сейчас не сомневается в том, что такие абхазы, как Игорь Барциц, являются гордостью Абхазии.
В 2016 году, когда я поступил в академию, как раз был ректором, руководил серьезнейшим вузом Российской Федерации. Как человек, скажу, очень образованный, интеллигентный, умный. В 2018 году он награжден Путиным как юрист года и очень много наград. Более того, одним из важнейших, главных экспертов был вот всего Государственного муниципального управления. Для нас, абхазов, вот такая личность, это, конечно, очень имеет большое значение. И, честно говоря, какая вот, может быть, опора была в душе, я скажу честно, гордился, что вот такой абхаз, потому что на многих форумах, форум Гайдаровский форум, на котором я 4-5 раз присутствовал. Вот он вел многие площадки, и гордость, да, за такого соотечественника была. И как-то вот гром среди ясного неба. Конечно, не только меня, наверное, многих это расстроило. Не хочу комментировать, пока, тем более, пока человек не осужден, он виноватым не является, да.
Шамиль Адзенба рассказал, что инициативная группа обращалась с просьбой изменить меру пресечения Игорю Барцицу на домашний арест, но письмо не возымело действия.
как только дело завели, и он был взят под арест, они все были под домашним арестом. А почему-то Игорь Язвевича сразу отвели в форт, закрыли в камеру. Вот. И немножко было непонятно. Инициативная группа в том числе обратились ко мне, написала письмо, просьба изменить ему меру пресечения под домашний арест. Мы не требовали там срочно отпустить, не разбираться и так далее. Если есть серьезные обвинения, их надо разобрать, посмотреть. Но, к сожалению, как вы видите, ничего не помогло. Очень жаль, конечно. Я думаю, что официальные власти наши, ну, диаспорская общественная организация, наверное, они тоже, я уверен, да, прислал автор был достаточно такой деятельный, активный. Вот, Абхаз, руководитель диаспор, наверное, какие-то шаги предпринимал. Мне просто мне неизвестно. Вот, а государство, я думаю, что должно было бы тверже, да, понятно, следствие, да, возможно, обвинения серьезные. Но, тем не менее, он гражданин Абхазии, он абхаз. И руководство Абхазии должно более тверже защищать интересы наших граждан. Очень-очень жаль, что, по крайней мере, на время следствия и до окончания суда он отстранен от руководства института государственной службы. Вот я рад работать в академии. И будем очень-очень будем надеяться, что все-таки все это окажется не так страшно, как этого расписывают, и надеюсь, что все-таки будет история со счастливым концом. И для него, и для его семьи, и для, думаю, Абхазии в том числе.
Шамиль Адзенба и СМИ подчеркнул информацию о том, что арест Игоря Барцица может быть связан с неподцензурностью и либеральными нравами в Институте госслужбы и управления, что не могло остаться незамеченным для власти, которая ведет борьбу с либерализмом.
Одна из статей прошла, сейчас я не помню автора, так сейчас я не держу это в памяти. Информация все равно откуда, одна из открытых источников и так далее, что, мол, якобы в академии там рассадник либерализма, сейчас в России курс на более твердый, это на борьбу с либерализмом, на централизацию власти. Решили начать академию госслужбы, вот, и, к сожалению, наш соотечественник попал. Возможно, это была дежурная причина и так далее, но скажу так, достаточно твердой рукой, но без цензуры, без давления над преподавательским составом управлял, руководил Игорь Язвевич. Те, кто учатся и заканчивают, магистратура, аспиранты и так далее, они должны иметь широкий кругозор, должны мыслить, не должны быть зашоренными, должны быть задавленными. Естественно, мнения были разные, от либерализма до радикализма, наверное, и так далее. Но я лично все это время, 3 года, 6 сессий, я очень доволен обучением, и ничего плохого, кривого и крамольного сказать о вузе, вот этой академии, не могу. Наоборот, я гордился, что я учился там. Великолепный вуз, и жаль, что вот эта история вот так вот, такое продолжение получила.
Игорь Барцыц – действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, член рабочей группы Президиума Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, по взаимодействию со структурами гражданского общества. Он главный редактор журнала «Государственная служба», член редакционных советов многих журналов, обладает званием юрист 2018 года, кавалер Ордена Почета и золотой медали имени Плевака. Игорь Барцыц – выпускник Ростовского государственного университета и Всероссийской академии внешней торговли. Он стажировался в Высшей школе коммерции в Бремени, Федеративная Республика Германия, в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса в США, в Международном институте государственного управления в Париже, Франция. Был участником группы по разрешению конфликтов. Прошел программу подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров во времена президентства Дмитрия Медведева. С конца нулевых годов и по настоящее время считался претендентом на ряд правительственных постов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правительство Грузии намерено серьезно ограничить доступ граждан к азартным играм в интернете. Законодательные поправки устанавливают возрастной ценз для игроков и на 70% повышаются налоги для игорного бизнеса. Кроме того, будет запрещена реклама азартных игр на телевидении, в чем некоторые эксперты видят политический подтекст. За играми разных страстей следит Ираклио Рагвелидзе.
Правила, которые намерено установить правительство на рынке азартных игр в интернете, ограничивают доступ к нему более чем миллиону человек. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили перечислил список законодательных инициатив, которые будут представлены парламенту до Нового года.
Гражданам младше 25 лет будет запрещено участвовать в азартных играх. Также это ограничение распространяется на социально незащищенных людей, получающих помощь от государства и представителям органов власти. Будет введен так называемый черный список, в который будут занесены лица, которым будет заблокирован доступ к играм по просьбе членов семьи и по решению суда. Вся телевизионная реклама игорного бизнеса, а также наружная реклама и рекламы на грузинских сайтах будут запрещены.
Законопроектом предусмотрены и другие механизмы, надзор за которыми будет осуществлять налоговая служба. Речь идет об ужесточении правил регистрации, ввода и вывода средств, перевода денег между игроками. Министр финансов Лаша Хуцишвили на специальном брифинге назвал новую модель регулирования игорного бизнеса революционной.
Будут ограничены денежные переводы за границу, поставщики банковских услуг будут обязаны блокировать платежи иностранной игорной компании по своим картам, что также является новым ограничительным механизмом.
Заявил Лаша Хуцишвили. Повышение налогов для игорного бизнеса также должно сократить массовость азартного предложения. В целом, власти не опасаются снижения поступлений в бюджет от этого вида деятельности, так как сокращение активности будет компенсировано высокими налоговыми ставками, убежден министр. Часть экспертов полагает, что действия властей продиктованы политическими обстоятельствами. Не секрет, что для телекомпаний рекламный рынок онлайн-казино является источником значительных поступлений. Их запрет станет прямым ударом по финансовому положению независимых СМИ, считает Георгий Кипуладзе, глава правления МПО «Общество и банки».
Государство в последние годы активно поддерживало игорный бизнес, в котором было трудоустроено около 11 тысяч человек, а перечисления в виде налогов в прошлом году превысили 300 миллионов лари. Сейчас власти решили все отыграть назад. Что же произошло? Дело в том, что телевидение стали получать большие средства от рекламы онлайн-игр. Запрет рекламы ударит по всем СМИ. Однако надо понимать, что у провластных каналов более значительные финансовые ресурсы. Они подконтрольные властям СМИ понесут чувствительные потери. Думаю, решение властей продиктовано этим намерением.
Новые правила для онлайн-казино означают, что людям придется проигрывать больше денег, заключает финансист, лектор свободного университета Звиад Хургуашвили.
Увеличение налогов отразится на потребителях. Большинство игроков в любом случае продолжат играть по повышенным ставкам. А это значит, что люди не бросят играть, а начнут проигрывать больше. Все помнят, что аналогичная атака на игорный бизнес планировалась в 2013-2014 годах. Однако власти вовремя поняли неэффективность этих решений. Теперь, на фоне политического кризиса, в правительстве решили удариться в популизм. И первый удар нанесен по игорному бизнесу, за которым последует фармацевтический рынок и банковский сектор. Все это неминуемо скажется на перспективах привлечения новых инвестиций в страну.
В течение последних 3 лет сектор азартных игр привлек немало инвестиций из-за рубежа. В 2018 году за счет прибыли в развитие бизнеса было реинвестировано 71 миллион лари, в 2019 – 30 миллионов, а в 2020 – более 32 миллионов лари. Эти данные приводит Ассоциация игорного бизнеса. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Погруженная во тьму энергетическим кризисом Абхазия впадает в депрессию, из-за чего уже возникают, например, эксцессы со стрельбой у здания «Черноморэнерго». Наш сухумский блогер Изида Чаня полагает, что гнев людей не совсем справедливо направлен на энергетиков, а не на власти самопровозглашенной республики.
Моя лента в Фейсбуке превратилась в стену плача. Абхазские пользователи жалуются на тяжелые бытовые условия, на отсутствие света и на сопутствующее ему отключение воды, горящую технику. Самым ходовым товаром в стране стали свечи, фонари, трансформаторы и стабилизаторы. Теперь наша ночь начинается в 6 часов, заканчивается световой день, и страна погружается во тьму. Спутник тьмы – депрессия, в результате которой смещаются ориентиры, изменяются взгляды на жизнь. Героями нашего времени становятся не законопослушные граждане, а те, кто может противостоять произволу властей, открыто демонстрировать свой протест, даже незаконными способами. Призывы к насилию становятся обычным явлением. Новостная лента заполнена комментариями в поддержку Алхаса Хварцки, стрелявшего у здания «Черноморэнерго» в минувшую пятницу. Протесту дана героическая оценка. Это привет от народа. Людей, которым надоело жить как в каменном веке, сажают. Становится жутко от утверждений, что каждый человек в Абхазии хочет снести этих разрушителей государства из гаубиц, танков, гранатометов и так далее. Я тоже не могу осуждать человека, которому надоели постоянные выключения света. Но вижу некоторую несправедливость в том, что в образе врага выступают энергетики. Не стоит делать стрелочников и специалистов, которые работают ежедневно, соединяя провода и ремонтируя трансформаторы, получают серьезные, иногда несовместимые с жизнью травмы. Если завтра они уйдут, то никакой президент не выполнит эту работу. Поэтому, если и демонстрировать свои познания в гаубицах и танках, то не мешало бы подумать, кто действительно виноват в происходящем. Особенность абхазского энергетического кризиса заключается в том, что руководство страны не предпринимает никаких усилий по выходу из него. Понять это несложно, если проследить за действиями власти. На первый взгляд, они лишены всякой логики и противоречат здравому смыслу. Я в очередной раз напомню о разрешении на деятельность по добыче криптовалюты в условиях дефицита электроэнергии и в период ремонта деривационного туннеля, когда электричество закупалось в России по цене в 5 раз превышающей цену электричества в Абхазии. Это начало 2021 года. И это миллиардные долги. Заработали на этом майнеры криптовалют, а погашать их мы будем из бюджета. Затем запрет на эту же деятельность, который на выходе дал неожиданный результат. Президент использует борьбу с майнингом сугубо в политических целях для давления на оппонентов. За все время борьбы в деятельности по добыче криптовалюты не уличен ни один сторонник власти. При этом полностью игнорируются здравые предложения по выходу из кризиса. Все помнят, как бились депутаты, не все, конечно, с правительством за выделение в бюджете 2021 года средств на установку дистанционных счетчиков и ремонт высоковольтной линии. Статья в бюджете появилась, но правительство благополучно спустило эти деньги на какие-то другие нужды. А президент пообещал депутатам, что высоковольтная линия будет отремонтирована и счетчики установлены за счет инвестиционных средств в апреле. На носу декабрь. Линии электропередач ежедневно фигурируют в новостных сообщениях об авариях. Несложно сделать вывод, что руководство страны опять все сделала наоборот. Вместо того, чтобы установить счетчики и отремонтировать высоковольтку, до начала зимы президент и его министры предлагают распродать энергообъекты и поднять цену на электричество в 5 раз, по сути, уравняв ее с российской. Вот в этом и есть их логика. И все предложения по выходу из кризиса, которыми депутаты, общественность, экономисты регулярно снабжают власти, бесполезны. Провластная часть депутатского корпуса даже отказывается выносить эти вопросы на рассмотрение парламента. И сегодня уже всем понятно, что задача нынешнего руководства – загнать страну во все возможные и невозможные кризисы, долги, чтобы провести распродажу перепадных ингургэс. Это очередная авантюра, которая не принесет никаких выгод нашей стране. Напомню, что гидроэлектростанция на Ингуре находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии, так как одна ее часть находится в Грузии, а другая в Абхазии. А вот перепадные ГЭС, которые находятся в Абхазии, наше руководство и решило выставить на торги. Президент размышляет между двумя претендентами: российская чистая энергия и абхазская Сухум ГЭС. Обе компании специализируются на деятельности по добыче криптовалюты. Третья компания, которая планировала принять участие в восстановлении восстановления перепадных за счет европейского кредита грузинская Ингури ГЭС. По моей информации, она выпала из переговорного процесса, так как ее руководство не видит смысла восстанавливать перепадные станции, чтобы обслуживать криптофермы. Я почти цитирую: важно, чтобы эти станции работали не в автономном режиме на питание майнингов, а чтобы они работали на покрытие дефицита электроэнергии в объединенной энергосистеме. Это мнение грузинских специалистов, которые разделяют их абхазские коллеги. И они тоже считают, что восстановление перепадных Ингур-ГЭС для майнинга бессмысленно, не принесет никакой выгоды ни Абхазии, ни Грузии. И на этом будут зарабатывать только частные лица. Чтобы понять это, большого ума не надо. Достаточно посмотреть на Сухум-ГЭС, одного из претендентов, которая была восстановлена и работает только для ферм по добыче криптовалюты. Глава этой гидроэлектростанции был когда-то главным энергетиком Абхазии. За время своей деятельности прибрал к рукам энергетический объект и сегодня претендует на одно из перепадных Ингур-ГЭС. Мне ничего не известно о том, что Сухум-ГЭС как-то помогает стране по выходу из энергетического кризиса. Станция работает на себя и на своих инвесторов. Почему-то пример Сухум-ГЭС ни о чем не говорит нашему президенту, который продолжает настаивать на инвестициях в перепадные ГЭС. Выглядит все так, что глава нашего государства мыслит отнюдь не государственными интересами. В результате население Абхазии поставлено перед выбором. Либо надо отказаться от идеи государственности, либо надо убедить власть отречься от ее планов.
Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.